Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила. Сегодня я буду вести эфир, читать ваши вопросы и комментарии. И в студии наш эксперт, психолог Юрий Пожидаев. Добрый день, Юрий.
Здравствуйте.
Сегодня наша тема называется так: «Познакомьтесь со своими хронофагами». Греческое слово может быть для кого-то непонятное, но мы вам подсказали на обложке эфира, там нарисован циферблат. И, возможно, даже если вы никогда не слышали этого слова «хронофаги», то, поверьте, у каждого из вас они присутствуют в жизни, и, скорее всего, даже не один. Поэтому давайте долго не будем томить, а расшифруем, что это такое. Юрий, хронофаги – это…
Да, хронофаги – греческие слова, два соединились вместе. Хронос – это время, а фаг – это пожиратель. Ну, пожиратели времени, может быть, кто-то Стивена Кинга читал, вот там вот такие были еще лангоньеры, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот они тоже были такими хронофагами, которые приходили и воочию ели это время. Но там все было как-то пострашнее, чем в жизни. Угу. Хотя у кого-то и в жизни может быть пострашнее.
Ага. Чтобы пояснить на примерах, давайте я скажу, кто мой хронофаг, что мой хронофаг, вернее. Это телеграм-каналы, на которые я подписана в большом количестве, потому что, ну, они все приличные в том плане, что это телеграм-каналы книжных магазинов, в которые я хожу, писатели, которых я читаю, посвященные много кино, но в том плане всем увлечениям, которые у меня есть. И когда ты открываешь свой мессенджер, телеграм, ты видишь в каждой строчке сколько непрочитанных сообщений, 300, 500, потому что когда их у тебя много, и среди всего этого, причем теряется личная переписка, напрямую ты можешь потерять просто личные сообщения от друзей, знакомых или по работе, очень важно среди всего этого. Мне вот подсказали буквально несколько дней назад, что можно папки делить, оказывается, а так мне было трудно, и бывало, что я не прочитывала сообщения, которые лично мне были адресованы среди всего этого изобилия. А ваш какой хронофаг, Юрий, чтобы на примерах сразу?
Ну, я тоже далеко не ушел, потому что это тоже какие-то каналы, телеграм-каналы, в Ютубе я иногда зависаю, потому что ты начинаешь что-то смотреть, и ты увлекаешься, а еще вот есть такое желание найти что-то особенное. Вот в этом поиске ты и пропадаешь. Это телеграм-канал, ютуб-канал, иногда сериал какой-то меня захватит, вот мне хочется его посмотреть. Ну и вот смотришь, и опять очень трудно остановиться, да, а там несколько сезонов, и потом это, ты просто где-то в 4 часа утра ты понимаешь, что уже пора спать, а спать тебе уже не хочется, потому что нервная система уже перенапряжена и так далее. Но я тебя останавливаю, потому что лимитирую время, иначе это может очень плохо закончиться. Но, в принципе, я, знаете, что хотел сказать? Я хотел сказать, что хронофаги, они такая штука интересная, потому что не все, что у нас есть, это становится сразу хронофаг. Дело в том, что это как клетки, которые перерождаются и становятся раковыми. Они становятся потом хронофагами, потому что когда мы же вот подписываемся на канал, ищем литературу, или подписываемся еще на что-то, например, на кулинарный канал, нам нужно набрать какие-то рецепты для Рождества. А потом, когда становится больше, и когда это все захватывает, и это уводит от основных значимых дел в жизни, вот тогда это и становится хронофагами. Поэтому надо проанализировать жизнь. Надо посмотреть, что же есть, для того, чтобы потом уже понять, что хронофаг, а что необходимая штука, которая нам нужна в жизни.
Уважаемая аудитория, напишите нам, пожалуйста, в комментариях, на что вы тратите большое количество своего времени, а потом жалеете. Будем разбираться, хронофаг это или нет. Во вред вам это идет или нет, напишите, пожалуйста, очень интересно. Но вообще, насколько я прочитала, там два французских писателя соревнуются на тему того, кто придумал термин хронофаг, но один из них, Андре Мороа, относил этот термин прежде всего к людям. Да? Он писал, что хронофаг – это чаще всего человек, у которого нет настоящего дела и который, не зная, на что убить свое время, решает заполнить свой досуг, пожирая ваше. И ну, про таких знакомых, да, которые звонят, постоянно рассказывают о своих каких-то проблемах. И он пишет, что этот человек ненасытен, подобно тому, как пес, которому Один из сотрапезников неосмотрительно кинул крылышко цыпленка, он непременно возвращается к накормившей его руке, да, и так далее. Он будет, обнаружив, что перед ним мягкий и слабохарактерный человек, он будет безжалостно злоупотреблять этим открытием. Сейчас, ну, мы с вами поговорили про гаджеты в основном. Можно ли термин хронофаг отнести к человеку сейчас? Есть ли такие люди, которых мы так можем назвать?
Не, конечно, можно, потому что... они подразделяются на разные категории. В частности, есть такая категория одушевленная и неодушевленная.
Хронофаги одушевленные и неодушевленные. Угу.
Да, и я думаю, что хронофагом может быть, кстати, питомец. Mm-hmm. Это может быть, конечно, стать человек. Поэтому здесь очень спектр обширный. Понимаете, вообще, что вас уводит и приводит к зависимостям определенным, да, без чего вы начинаете не жить, и вы начинаете очень болезненно воспринимать это, например, какие-то люди. Этот человек вам был в радость, он звонил, вы радовались каждому звонку, а потом этот человек уже, ну, расширил границы своего присутствия в вашей жизни, вот, и вы уже раздражаетесь и скрываете это раздражение, но опять произошло вот это перерождение, о котором я сказал, и, по всей видимости, этого человека нужно каким-то образом нивелировать и убрать из жизни, чтобы он, ну, не поедал вашу жизнь, ваше время и ваше здоровье.
А такие вещи, как пробки или очереди в поликлинику? К врачу. Мы тратим времени уйму. Это хронофаги или нет? Ну, не по нашей вине это произошло.
Это тоже хронофаги. Это тоже хронофаги, потому что все, что у нас съедает время, абсолютно все. Вот если посмотреть, очень интересно, можно там взять лист бумаги и вот взять день, вот сегодня, да, 8 часов или во сколько там, или вчерашний день проанализировать, и записать абсолютно все, что было. И промаркировать, да, например, то, что было, что для вас принесло вам радость, то, что вы хотели это сделать и так далее. Вот желтым фломастером, например, это позитивное, а красным – негативное. И вот посмотрите, сколько времени вы убили. Ну, в принципе, например, если вычесть сон 8 часов, и если вычесть работу, ну, хотя работе тоже там что-то может мешать, 16 часов, 8 остается. Вот эти 8 часов проанализировать, и, ну, я думаю, это не такая большая работа, я думаю, что вы очень легко это можете сделать, легко с этим разобраться и привести свою жизнь в порядок, чтобы поглотителей в вашей жизни было как можно меньше.
Uh-huh. Но ведь, когда мы говорим о том, что поглощает наше время, мы как бы поглощает от чего, да, от важных дел, от значимых каких-то дел, но термин-то сам пришел из бизнеса, да, где люди действительно ворочают делами, а если, работа это одно, да, мы все можем понять это в пределах работы, да, что мы не делаем какие-то свои обязанности, сидим там, скроллим экран, там, монитора, компьютера, и проверяем почту бесконечно, это понятно, но это в бизнесе, на работе, но когда домашние дела мы делаем или с семьей, как-то сложно воспринимать семейную жизнь как бизнес, или что мы должны быть лично эффективными в семье, это странно, ну то есть семья же это не бизнес.
И там... Не, ну конечно, нет, конечно, семья это не бизнес, посмотрите, ведь вот опять вот слово эффективность, такое слово тоже мне оно не очень нравится для семьи, но вот одно дело, когда вы собрались все вместе, вы обедаете вместе или вы ужинаете вместе, и если все члены семьи сидят с телефонами, то, ну, здесь, наверное, вот это время крадется, потому что это время нужно для общения, это время нужно для того, чтобы налаживать взаимоотношения и так далее. Я вот сейчас размышляю и думаю о лекции, которые я скоро буду читать, о разводах. Вообще, почему разводы, вообще, как нивелировать разводы и так далее. И я думаю, что вообще вот это, вот то, что закладывается в человека, оно закладывается с самого раннего возраста, да, что человек, например, очень быстро разочаровывается в другом человеке. Человека не научили общаться, человека не научили взаимоотношениям, человека не научили там, концентрировать внимание, анализировать и так далее. И поэтому вот этих сцепляющих моментов с другим человеком, чтобы поговорить, чтобы поделиться чем-то, чтобы обсудить что-то, этого ничего нет. И в этой связи вот эти вот сорокофаги, так уж мы будем использовать это страшное такое слово, почему-то ну, не очень оно мне нравится, это слово, но все же. И мы не проводим качественно, понимаете, вот давайте не эффективно, а качественно время мы не проводим. А когда мы не проводим его качественно, то оно не играет нам на пользу, оно играет нам на разрушение. И потом, когда ребенок, например, вырастает, которому там ему 16-18 лет, а у нас ничего общего с этим ребенком нет. Мы очень далеко от него. Мы вообще его не понимаем, мы не понимаем его нервоззренческие точки зрения, вообще никакие. Мне сегодня ролик какой-то попался, где парень, наверное, года 23 ему, он говорит: ну вот я читал Коран, вот, и я потом пришел к маме и сказал, что я принял ислам. И мама такая вся офигевшая, вообще не понимающая. Вот интересно, а где вообще мама была раньше? Она не замечала, что у нее делает сын, она с ним никогда не говорила об этом. В принципе, он особо ничего и не скрывал. Ну, я думаю, что в этой связи нужно обратить внимание, да, не на эффективность, а на глубину взаимоотношений, вообще эти взаимоотношения есть или нет, и что мешает этим взаимоотношениям, когда люди не разговаривают, люди не общаются, когда у людей нет таких, ну, теплых точек соприкосновения для жизни.
То есть, как, если в деле, на работе что-то отбирает наше время, что-то пожирает это время, мы видим это в списке дел, которые мы себе наметили на день. Один пункт зачеркнут, остальные 9 нет. То тогда, если на семью перевести, как мы поймем, что на что-то не то тратим время? Как в семейной системе выражается, если...
Да. Я согласен с вами, абсолютно точно вы говорите. Потому что на работе есть еще начальник, и есть список задач, которые нам нужно сделать. Если, например, мы не выполняем план или мы не выполняем какие-то задачи, то мы приглашаемся к начальнику, и мы получаем определенную порцию, да, недоплат или каких-то эпитетов в свой адрес. И поэтому у нас есть такая, ну, незримая мотивационная рука, которая там зависит над нами, и мы это понимаем. Так вот, в семье достаточно все сложно. Потому что ведь семья – это когда ведь мы унаследуем что-то от родителей. Одна история – это генетика, да, вторая история – это наш мозг, который все-таки мы должны как-то его, ну, дрессировать, не то что дрессировать, мы его должны все-таки работать, да, с ним для того, чтобы он у нас работал на наше благо, а не на разрушение. И в-третьих, это воспитательный процесс. И вот с семьей, о чем вы говорите, бывает все очень сложно. И поэтому должны быть определенные традиции, правила. Мы должны постоянно себя, ну, анализировать и дисциплинировать. Например, ну, у вас проблема с гневом, или, например, у вас проблема с проявлением любви, или проблема с тактильностью, да, вот когда, там, вы не очень тактильный человек, вы не обнимаете своих детей, вы их там не целуете и так далее. И тогда нужно себя дисциплинировать и вводить определенные правила для того, чтобы семья была семьей, для того, чтобы родитель был родителем, а ребенок ребенком. Одна из больших сейчас сложностей и трудностей, которые я наблюдаю, то, что родители не могут управлять своими детьми. То есть они, ну вот ребенок чего-то хочет, и родители не могут его остановить. Вот они говорят ребенку: этого не делай, он это делает и смотрит ему в глаза. А ребенку, например, там 4-5 лет. Но мы сейчас не будем об этом говорить, потому что куча эфиров существует на эти темы. Не управляем. Почему мы не управляем? А потому что нам много причин есть. И в частности, одна из причин – то, что мы чем-то увлечены, что у нас есть что-то приоритетное, нежели наша семья, нежели наши дети. Это, например, сериалы, это, например, переписка с подругой, или, например, просмотр каких-то роликов. Вот если вы обратили внимание сейчас там, на детской площадке летом, там все мамашки, мамочки, как моя жена говорит, все мамочки с телефонами. То есть ребенок где-то играет, и в фоновом режиме, там, каким-то боковым зрением, мама за ним смотрит. Она стоит с телефоном, и она что-то там, ну, что-то делает. И поэтому понятно, что кто важнее для мамочки. И ребенок вырастает вот в этом, да. И потом мы с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что наши дети не умеют строить взаимоотношения. И они строят взаимоотношения только лишь на базе, на фоне каких-то задач, да, это там куда-то какой-то в поход сходить или что-то такое совершить. Вот этих внутренних, таких сложных связей коммуникационных не существует, да. Когда, например, мы обсуждаем какую-то историю, мы обсуждаем очень глубоко, ну, какой-то фильм, вот сейчас «Дюна» фильм прошел, и вот мы там собрались, там, десятиклассники, и обсуждают вообще сюжет этого фильма. Этого не происходит. Ну, я уже объяснил, почему этого не происходит.
Да, ну давайте подумаем, да, почему.
Давайте.
Я знаю, большинство женщин сейчас готовит на кухне с включенным телевизором. Это просто норма, да, то есть человек готовит, он не отступает от своих там обязанностей мамы, жены, все такое, но включает телевизор, и часто ребенку или мужу не зайти, да, потому что, ну, там, я для вас готовлю, сейчас приготовлю, вот, но я, так мне удобнее под телевизор, я, по крайней мере, немножко отдохну, и в том числе ужин приготовлю вам, да, ребенок или муж заходит, отмахиваемся, потому что любимое шоу смотрим, не мешай, ну, я же готовлю, я занята вроде бы делом, потому что на самом деле... Ну, как, или мамочки сидят, как вы рассказывали, на детских площадках. Ну, потому что современный мир такой. Мы живем в гораздо большем информационном обществе, информационном таком пузыре, да, потребляя огромное количество информации, да, и поэтому... Что нам предъявляет современная жизнь? Надо быть в курсе, надо быть в курсе новостей, надо быть в курсе фильма «Дюна», вот, и в том числе этот белый шум, которым мы уже без него не можем, я не, ну, я не могу, да, готовить без телевизора, допустим, или без Ютуба, да, потому что, ну, вот, мне уже кажется, тишина невыносима, я, ну, потому что вот этот белый шум, он просто привычно сопровождает нашу жизнь, да, и с одной стороны, или, да, те же каналы с рецептами, они, ну, они классные, в них действительно можно рецепты какие-то посмотреть. Это вроде бы как успокаивает немножко психику, это, ну, такое бубнение, под которое, да, мне нормально, мне интересно, и я вроде отдыхаю, а вроде и делаю. Вот, ну, это и неплохо, и нехорошо. Я даже не знаю, как сказать, выключить телевизор и на кухне готовьте, если ребенок придет 100% внимания ему, там, или муж, да, или как вообще.
Ну, смотрите, мы же прекрасно понимаем, что для того, чтобы быть здоровым человеком, нам нужно правильное питание. Мы это понимаем, понимаем. Для того, чтобы правильно питаться, нужно определенное усилие. Да? Нужно качественный контент. Нужно выбирать качественный контент для себя. И это очень важно. Понимаете? Именно качественный контент. Нужно, как Черниговская Татьяна говорит, да, такая удивительная профессорша из Питера, кстати. Она говорит о том, что нужно слушать сложную музыку и читать сложные книжки. Для того, чтобы думать. Потому что в основном мы потребляем, и мы не думаем, потребляем. Мы впускаем это все в себя, и это остается каким-то, ну, не знаю, каким-то мертвым грузом, который мы вообще не можем никаким образом использовать. Это, ну, не очень хорошо.
Ну, действительно, кстати, то, что классическая музыка, например, да, или что-то такое сложное, какая-то книга, мастерски написанная, это действительно фоном нельзя употреблять, фоном, да, это нужно сесть или пойти в...
Да. Я согласен с вами.
Да, куда-то, да, и это сложно назвать пожирательным времени, потому что это, ну, такое время, это ты можешь с кем-то разделить, да, например, ту же классическую музыку, да, или это нужно выделить в потоке дней специальный вечер для концертной музыки, и таких 10 вечеров подряд не может быть, да, это что такое эксклюзивное, где ты, к чему ты готовишься, вот, к чему ты, ну, так, ну, что большое событие, да, какое-то, тот же концерт классической музыки, поэтому никак хронофагом это быть не может. Вот, но как, кстати, с нашими увлечениями? Действительно, нам что-то нравится, те же сериалы, те же книги, да, где провести ту грань, где наше увлечение уже играет, вредит нам, где-то мы классно очень все это смотрим, сопереживаем, читаем, вот, но посмотреть, что ли, сделать вот этот список, да, посмотреть, сколько времени уходит на эту книжку, если это больше, чем на важные дела, то тогда... То тогда задуматься, или как это вычислить, когда наше удовольствие нам вредит?
Ну, хобби. В любом случае мы живем в обществе, у нас есть друзья, у нас есть близкие, у нас есть дети и так далее. Если мы получаем информацию, где нам говорят, слушай, ты в последнее время с тобой не о чем поговорить, или вообще у тебя такой бардак в квартире, вообще тут вот тут ногу сломать можно, тут вообще все заставлено, непонятно, какие-то горы мусора и так далее. Но зато человек увлечен, там что-то там, не знаю, что-то читает, что-то смотрит. То есть он постоянно пропадает в телевизоре, постоянно он играет в компьютер. Я думаю, что близкое окружение. Ну, а во-вторых, опять, когда у нас есть дисциплина, когда когда мы привыкли анализировать свою собственную жизнь, понимаете? Вот у нас есть, у каждого из нас есть временной отрезок. Временной отрезок – это день, это там неделя и так далее. Но плюс еще временной отрезок – это вся наша жизнь. И вообще нужно понять, ну, вот то, что я потребляю, то, что я смотрю, то, что я читаю, зачем я это делаю? Я иду. Я недавно разговаривал с одним молодым человеком, я говорю, ну, там, привет, привет, ты куда пошел? Я вот пошел, меня ребята пригласили посмотреть кино. Я говорю, так, а что за кино? Я говорю, да я не знаю. Я говорю, зачем ты к этим ребятам идешь? Да я не знаю. Ну, просто позвали. Я говорю, а почему? Объясни мне, почему? И он мне не может объяснить. Не то, что я стараюсь придраться к этому человеку, но вот когда ты объясняешь, почему и зачем и для чего это тебе нужно, вот эти вот вопросы, это то же самое, когда вот мы с женой, когда ходим в магазин, мне иногда не нравится, потому что когда я хочу себе купить какую-то ерундень, она меня спрашивает, а зачем тебе это надо? И мне этот вопрос не нравится, потому что на него надо отвечать. Мне хочется просто купить и все, потому что где-то глубоко во мне спрятан шопоголизм. А она мне задает этот вопрос, а зачем, а почему? Зачем? У нас это есть, потому что мы можем воспользоваться там старой ложкой до ума или еще что-либо, это будет лишнее. А я прям вот, ну, иногда мне это не нравится. И вот тогда, когда мы отвечаем на этот очень, ну, с одной стороны, очень простой вопрос, почему, зачем или для чего, но с другой стороны, который, ну, в какой-то степени он выворачивает нас наизнанку и показывает нам вообще who is who, то тогда все становится достаточно понятно и очевидно. Но мы эти вопросы не любим себе задавать, потому что они нас расстраивают, потому что наводить порядок в своей собственной жизни – это не так-то просто. Мы еще как-то попытаемся навести в порядок в другой жизни, потому что легче советом. Вот в своей собственной жизни сложнее, но это нужно. Это нужно, потому что наши близкие страдают, и потом, в конце концов, все-таки приходит вот этот вот финал, как в сказке Пушкина о рыбаке и рыбка, да, потому что вот чего-то там старуха хотела, а потом, ну, к разбитому корыту вернулась, а потом ничего не осталось. Понимаете, дело в том, что когда мы уже становимся менее активными, когда у нас нет той энергии в старости, то у нас остается вот накопленный опыт. Это наши эмоции, это наши выводы, это наши какие-то умозаключения. Это вот тот багаж, с которым мы остались. И мы можем оперировать в глубине своего сердца, со своим мозгом оперировать этими знаниями. Быть добродушными, быть удовлетворенными этой жизнью или наоборот злиться, и каждый день приносить тем малочисленным ближним, которые, может быть, будут нам помогать, докучать им и доставлять им какие-то негативные эмоции.
Но бывают, кстати, и перегибы. Я знаю одного своего знакомого, который не читает художественную литературу, потому что она не полезная. Он читает только self-help, да, и non-fiction, да, которые полезны. Вот. Или моя одна знакомая, которая, когда с ней приходишь в кафе, она придирчиво выбирает что-то особенное, блюдо, которое она сама не сможет себе приготовить. И очень сложно пойти в какое-то кафе с ней, потому что, ну, чтобы там кухня была нормальная. Она говорит, зачем я буду есть за свои деньги то, что я сама могу сделать, да, и придирчиво выбирается на нашу общую встречу кафе, которое, чтобы там было что-то интересненькое для нее, да, иначе она будет сидеть недовольная, ей нечего будет заказать, ну, потому что раз уж я вышла, раз уж я свои деньги трачу, да, то, ну, на что-то, на высокую кухню, вот, и поэтому просто посидеть в кафешке с ней не вариант, все там, ой, куда бы пойти, вот, да, такие люди, которые вот так вот высчитывают, да, художественная литература ерунда, там лучше я почитаю что-нибудь действительно полезное. Тоже странно, мне кажется, нет?
Не, ну, конечно, нужен баланс во всем, как здоровой пищи. Мы же не можем есть только витамины, например. Вот это... Поэтому баланс нужен обязательно. Обязательно баланс нужен. Я думаю, что человек – это же не только инструкция. Человек – это эмоция. Человек – это какой-то полет, это романтика. Вообще в человеке очень много чего присутствует, понимаете? И вот когда мы соблюдаем этот баланс, тогда, ну, тогда гармоничная личность. А когда какой-то перекос в одну или другую сторону, например, там один рационализм, я только занимаюсь математикой, больше меня никто не трогается. Но да, это особая категория людей, они есть такие, типа Перельмана, например. Но с точки зрения быта, наверное, кто-то, может быть, читал, слышал, как он жил, да, вот. Конечно, это перегиб. И я за то, чтобы человек, ну, он развивался гармонично, чтобы у него присутствовало и то, и это, но за этим нужно следить. Поэтому нужен баланс. Вот за балансом нужно следить. Если ты за балансом не следишь, то тогда, если ты ешь больше, чем положено, тогда ты получишь результат. А если то же самое и с головой, мозг ведь тоже нужно кормить, потому что мозг тоже, мозгу нужна пища разная, абсолютно, да, потому что, ну, это и логические задачи, это и эмоциональная часть, это все в голове. Понимаете, потому что бывают такие люди, которые у логики. Мне вообще с логиками очень тяжело общаться. Потому что логичные люди, вот они такие математические, у них очень все так, ну, раз, два, три, четыре, и отжался. Раз, два, три, там нет эмоций абсолютно. Но эмоции это где они возникают? Они же не в пятке возникают. Тоже достаточно сложная система, которая вот где-то в голове как-то вот, как-то мозг это воспроизводит. И когда мы, ну, не знаю, когда вот я не так давно прочитал о «Маленьком принце», книжку про маленького принца, мне он прям до глубины души это тронуло. Хотя вроде бы это детская литература, но с другой стороны, это и взрослая литература. Но она подняла мои какие-то очень такие глубокие чувства, глубокие воспоминания. Мне нужна такая литература, мне нужна разная литература. Но если я буду постоянно читать какие-то такие, ну, дешевые романы, так их назовем, или дешевые повести, что-то такое, какие-то такие, или смотреть только лишь рилс, да, или смотреть только такие вот стендапы какие-то, ну, какие пошловатые, ну, простите, ведь с кем поведешься, от того и наберешься. Потому что вот если я сейчас открываю, например, там канал ТНТ, я вот смотрю, как это называется, где там Варламов, Воля и все остальные друзья. Кому-то же это очень нравится, кто-то этим живет, но я так немножко, мне этого достаточно, мне много не нужно. Но иногда мне кажется, что я без этого и проживу, потому что все-таки мне, если уж юмор, то мне нужен юмор, который, ну, повыше качества, потому что все-таки там достаточно... Сейчас в основном юмор такой, он, ну, ниже пояса в основном.
Угу. Еще одна мысль, которую я думаю в связи с этой темой, это вот такая лень, что ли, или когда ты, ну, как-то середину такую выбираешь, например, вот выходные впереди, как их можно провести с семьей? Можно поднапрячься, вот реально поднапрячься, уехать за город или придумать, купить билеты в Эрмитаж, но это надо напрячься, вот, то есть мы и так устаем, действительно, и на работе, и в связи со всем то, что нас окружает с этой информационной атакой, что мы выбираем какие-то такие половинчатые способы отдохнуть, потюленить или посмотреть фильм, вот, и вроде бы все вместе, и вроде бы не просто так ногой качали, да, но это вот не то, что прям встать и сделать, прям как-то обеспечить себе какое-то большое впечатление, и очень часто так проходит отдых в таком тюленем режиме, хорошо это или плохо. Или все-таки нужно себя вытаскивать, нужно не лениться, нужно как-то, ну, по отношению к семье все как-то героически себя из дома вытаскивать, героически что-то придумывать, менеджерить себе какие-то впечатления, поездки, походы и так далее, потому что очень часто лениво и очень часто как-то хочется просто что-то такое поделать, к чему мы привыкли.
Ну, я недавно думал об этом в отношении тюленства. В общем, в отношении лежания. Так интересно получается, что наше тело, вообще наш организм создан для того, чтобы двигаться. Вот как только мы перестаем двигаться, как только движение отсутствует в нашей жизни, то нам становится еще сложнее, еще хуже. Наш организм хуже работает. Поэтому я не помню, Павлов или кто это сказал, движение – это жизнь, поэтому нужно движение. Мы должны вот первый момент для себя, ну, уяснить. Потому что когда вот перед сном, например, проходишь там 5 километров или там хотя бы 3 километра, ты проходишь, ты получаешь определенный заряд бодрости, и ты спишь крепче, и тело твое отдохнуло. Вообще тело, оно отдыхает тогда, и мозг отдыхает тогда, когда он находится в движении. Вообще тюлениться – это когда мы сосредотачиваемся на чем-то легком, но мы не отдыхаем за это время. Вот как бы мы того ни хотели, мы говорим, вот, ну, я кроме сна, сон – это нужен, да, для мозга, сон – это святое. Вообще 8 часов нужно спать, я на сон вообще не претендую. Но батониться, лучше батониться буду говорить, легче склонять это слово, но вот батониться перед телевизором и лениться, это приводит к тому, что ты теряешь интерес к жизни. И это такая цепная реакция, которая, которая захватывает тебе, и тебе вообще уже ничего не интересно. Ты пассивно потребляешь какой-то контент, ты шаришься по каналам, ты ищешь чего-то интересненького, и тебя ничего не удовлетворяет. И восприятие жизни становится все напряженнее, все хуже. Вот это вот недовольство, это ворчание, это бурчание происходит. Поэтому лучше всего, когда вы куда-то выходите, лучше всего, когда вы куда-то едете, когда вы преодолеваете какое-то препятствие, вот это вот движение должно быть обязательно. Это как движение воздуха в квартире. Если помещение не проветривать и дышать этим спёртым воздухом, то голова будет болеть. Вот то же самое и в жизни. Поэтому я, например, со своей семьей, мы стараемся куда-то выходить. Мы стараемся вообще гулять вечером. То есть мы вот 10 часов вечера, все, собрались, пошли. Там 5 километров прошли, о чем-то болтаем. Младший что-то бегает, какие-то шишки собирает, то куда-то там чего-то, куда-то он там листья собирает. Старший идет с нами, болтает, мы с женой разговариваем. Это удивительное время. Мы подвигались, мы тело привели в какой-то степени в порядок, мы немножко подустали, и сон великолепен. И понимаете, что важно-то? Важно-то еще и то, что вот тонус из организма, вот этот вот негативный, ушел. Потому что когда есть разговор, когда есть коммуникация, когда младший подбежал, я его обнял, старшего чего-то я толкнул, еще за руку, не за руку, это важно. И тогда вот, ну как вам сказать, тогда ведь когда ты идешь там по лесу по каким-то тропам, то тебе очень тяжело смотреть в телефон. Тебе нужно поддерживать контакт, тебе нужно поддерживать взаимоотношения. Вот эти вот саркофаги тогда не уходят вообще на 10-й план. Я вот за это. Я думаю, что современному человеку, который живет в мегаполисе, очень сильно этого не хватает. Мы очень забиты, мы очень уставшие, поэтому у нас синдром хронической усталости, и поэтому мы недовольны, мы ворчливые, у нас очень много страхов, люди впадают в депрессию. Вот сейчас, например, мне все говорят о том, что все такая погода невозможна, дожди, осень, все. Я говорю, неужели в жизни, кроме вот этой погоды, вообще ничего нет? И вот люди начинают на этом концентрироваться и страдать. Надо уехать куда-то на Кипр, надо уехать куда-то в Африку, вот там хорошо. Но я думаю, что тоже погода надоест и на Кипре. Постоянно солнце, оно жжет, постоянно жарко, вот это вот никуда не спрятаться, хотелось бы снежка. Ну вот как всегда все у человека, к сожалению.
И еще мне кажется, как-то вот по своим знакомым я вижу так, мы до конца, ну, как-то говорят, что у русских авральное мышление, да, что мы не привыкли делить, дробить задачу, да, на подзадачи и каждый день делать потихонечку, да. Мы не делаем, прокрастинируем, там, не знаю, с хронофагами как-то своими знакомимся, да, или с ними взаимодействуем, да, и потом вот остается какой-то краткий период времени до конца, срока сдачи до дедлайна, и мы убиваемся, да, трое суток не спим. И опять, потом в новый такой отрезок вступаем, когда оттягиваем, и опять. Да, то есть те, кто по ночам сидят в офисах, поздно приходят с работы, вот это вот то самое авральное мышление, говорят, это миф. А говорят, нет. Вот, и при этом именно русским это приписывают, такое авральное мышление. Это миф или нет, как вы считаете?
Ну, во-первых, некоторые люди, это свойство их личности, я бы так сказал, потому что есть люди, которые, ну, они так устроены. И они, я не назвал это прокрастинацией, я думаю, что они так устроены. Поэтому им нужен кортизол, возможно, может быть, какой-то другой гормон, который вот будет их подстегивать, и они уже, ну и, например, там написать какую-то статью, например, вот надо подумать и что-то вот сотворить. И люди, они в стрессе это делают, они по-другому не могут, поэтому они так живут. Есть такая категория, например, люди, которые работают по ночам, да, вот они, у них вот тогда мозг так работает, это одна категория людей. Но есть еще люди, которые почему не оттягивают, потому что им очень трудно сосредоточиться, они поэтому не привыкли. Они привыкли работать только тогда, когда приходит, там, ну, с детства, я же сегодня уже говорил о том, что все это начинается с детства, когда приходит мама или папа, вот, ты уроки сделал, не сделал, ах, не сделал, вот давай делай и так далее. Поэтому нужен кто-то, нужно что-то, нужно какая-то палка, условно говоря, которая будет подстегивать. Вот в данном случае это время, да, ты понимаешь, что у тебя осталось там несколько часов для того, чтобы завершить проект, и ты начинаешь это делать. И я думаю, что вот именно так. У нас наша система образования, вообще вот вся наша система, она так заточена, интересно, что мы работаем на оценку. В школе ты не получаешь наслаждение от процесса, от того, что ты учишься, ты работаешь на оценку. У нас же есть такая пословица, да? Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. То есть самое главное для нас — закончить университет, институт и получить диплом. Вот это цель. Получить диплом, а не получить знания. И поэтому многие русские, по всей видимости, объединены вот в эту категорию аврального мышления. Потому что мы такие, потому что мы живем именно вот в такой системе ценностей, именно в таком воспитании, понимаете? Потому что для нас, чтобы разложить, чтобы вот этот вот процесс был, чтобы наслаждаться этим процессом и прийти к этому результату, а у нас наоборот. Ведь самое главное — это получить оценку. Да? Мы сейчас учим, я постоянно об этом говорю, мы сейчас учим стихи, сейчас у нас Грибоедов, у старшего сына, и вот он мне рассказывает, как его одноклассники, которые за его спинами сидят, умудряются делать разные приспособления, чтобы рассказать эти стихи. Вот для них самое главное — это получить оценку. Это не важно, что вот насладиться слогом, да, вот, например, там, выразительно прочитать. Нет, это не важно. Самое главное — это вот это сдать этот стих и получить оценку. А знания потом какие будут? Да никакие не будут. И, наверное, вы прекрасно это знаете, да? И вы тоже учились в советской школе, как и я учился в советской школе. Поэтому я встречаю своих коллег по цеху в этом плане, которые, ну, что такое школа? Ну, у кого-то, может быть, она в воспоминаниях так хорошо где-то вот она находится. Но у меня школа — это что-то ужасное. Мой сын уже 9 класс, вот он прям не хочет ходить в школу вообще никак. Ему там не хочется быть. Мне кажется, это плачевно.
Но с другой стороны, ну просто современная система образования, она не успевает немножко перестроиться, такая махина неповоротливая. Но с другой стороны, ведь современное поколение, ваши дети, они однозначно не будут работать в одной профессии, как мы, да? Вы учились в школе, в университете, получили профессию, и по ней работаем потом, да? Это классно, что учился на журналиста, работаешь журналистом. Они явно уже другие, и, скорее всего, поменяют 10 профессий в своей жизни, и это будет нормально. Это, ну, такой, мне кажется, тренд, да? Так вот дети, которые сейчас растут, так и будут примерно строить свою карьеру, да? И получается то, что они переключаются, про то, что мы говорим сегодня про хронофаги. 10 минут потратил на задание, потом отвлекся на телефон, поиграл там 15 минут, потом опять включился в домашнее задание. И вот это перепрыгивание, которое меня там страшит, да, или взрослых родителей, вот эта вот постоянная смена внимания, это же очень современно. И, скорее всего, они так и будут строить свою жизнь. И это не страшно. И, ну, и это не то, чего стоит пугаться, или наоборот.
Нет, я не могу, ну, есть дети, которые переключаются, да, но я бы так сказал, что сейчас многим детям очень трудно сосредоточиться. Вот, синдром дефицита внимания, никуда от него не денешься. Сейчас очень много детей с логопедическими проблемами, вот с этим синдромом дефицита внимания, и дети, которые, сейчас очень много детей, которые сфокусированы, очень трудно сосредоточиться, вообще держать внимание на чем-то. Почему? Ну, потому что гаджеты, потому что все это понятно. И они не могут по-настоящему куда-то вот в глубину, куда-то и войти. Поэтому я думаю, опять я говорю о балансе. С одной стороны, да, это неплохо, но с другой стороны, должен существовать баланс. Все-таки дети должны на чем-то концентрироваться. Все-таки нам нужны не поверхностные специалисты, которые от скуки на все руки, а которые все-таки, если уж ты приходишь к стоматологу, ты уверен в том, что тебе зуб-то вылечат, они просто его посвежут, и ты пойдешь к другому стоматологу и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что вот здесь вот нужно понимать, что время такое, но нужно детей все-таки вот, ну, приучать к тому, чтобы они на чем-то концентрировались. И то же самое и взрослых. Потому что, например, читать какую-то серьезную книгу. Да, ты берешь серьезную книгу, которую ты прочитал страницу. Я помню, никогда не забуду, когда я там по молодости читал Хайдеггера. Я вот помню, читаешь две строчки, ты все, ты уже устал, надо думать, что же он там написал такое. Это была очень сложная книга для меня. Или каких-то философов ты читаешь, например, философская литература вообще была достаточно сложным таким предметом. Сейчас опять человек, он, ну, он, он берет и очень быстро это отпускает. Я не против того, чтобы переключаться. Я думаю, что система переключения у всех очень часто она развита, потому что ну, обычный человек, он находит самый легкий такой контент, и он его потребляет. Я вот смотрю на своего младшего, он ищет какие-то мультики, и он не ищет сложные какие-то мультики, а он находит легкий какой-то мультик. Он находит, ну, сейчас вот он начал смотреть про Винтика, какой-то очень такой, ну, очень простой мультик. Вообще он где-то на 3-4 года, а ему 10 исполнилось. И для меня это определенный звонок, потому что там очень мало текста, там очень примитивные картинки и там примитивный сюжет. А хотелось бы наоборот, понимаете? И я думаю, что происходит некое застревание. Застревание на очень таких простых вещах. И человек, вот он уже растет, и он не идет вглубь. То есть он, у него не становится вот это вот, ну, предложения не становятся сложно сочиненными, сложно подчиненными. Они у него простые. А хотелось бы, чтобы человек все-таки он, ну, он взрослел, и чтобы он становился более таким, ну, многослойным, более, ну, таким более сложным, чтобы он оперировал разными системами. Я не говорю сейчас за всех так, но все-таки при разных увлечениях, которые есть у человека, очень бы хотелось, чтобы человек вот, ну, чем-то он увлекался, чтобы у него было что-то такое, которое, ну, в котором бы он был специалистом, где бы он глубоко это все делал. Ну, например, я рисовал картину. Я учился с девушкой, Валерия ее звали, вот, на психологическом факультете. Сейчас она стала художником, и она сейчас разрисовывает книги, делает выставки и так далее. Лера ее, мы звали Лера Куликова. И недавно я тут с ней списывался, она мне картинку свою подарила. Она стала просто великолепным художником. Я конечно, там не суперспециалист в живописи, но, на мой взгляд, она очень хорошая. Понимаете, так интересно, то есть вот она увлекалась психологией, потом она переключилась и нашла свое. Я думаю, что это очень важно, вот когда человек, да, вот когда его одно отвлекает, в хронофагах мы этих говорим, вот одно, второе, третье, десятое, ну вот когда вот человек вот что-то вот он осваивает, что-то у него серьезное, что-то он берет, что-то он изучает, это его захватывает, он это вот он это вне, вот это он вместил в себя, потом он переключается на что-то другое, возможно, это будет делом его всей жизни. А вот когда человек поверхностен, когда его ничего не цепляет абсолютно. Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успела, там, как зима катит глаза, ну и так далее. Хотелось бы, чтобы попрыгунь было поменьше.
Напомню, что у нас под трансляцией есть две важных ссылки. Первая ссылка, она о том, что у «Формулы семьи» некоммерческий проект, и мы существуем только благодаря вашей поддержке. И если вы пройдете по ссылке, то вы увидите способы поддержать наш проект, поддержать психологов, которые работают для вас, помогают вам справиться с трудными ситуациями в вашей семье, поддержать вас. И надеемся, что вы в ответ поддержите нас. Спасибо всем уже, кто это делает. И вторая ссылка. По этой ссылке вы можете получить две бесплатные консультации от волонтеров-психологов проекта «Формула семьи». Если у вас есть трудный вопрос, неразрешимая жизненная ситуация какая-то, пожалуйста, опишите в нескольких словах, с вами обязательно свяжутся, и вы получите помощь. Напоминаю, что сегодняшняя наша тема «Познакомьтесь со своими хронофагами». Мы с Юрием Пожидаевым говорим про пожиратели времени. Это могут быть и гаджеты, это может быть и пробки, и очереди. Все, что отвлекает вас, забирает ваше время от чего-то важного, нужного вам, и что вас как-то размывает, да, и вы не можете собраться и совершенно не понимаете, кто вы и для чего. Вот. Что все-таки про то, что если мы как-то поймали этого хронофага, поняли, куда мы выливаем в пустоту наше время, наши какие-то мысли, нашу личность, не делаем что-то важное, интересное, хорошее. Что делать, если мы врага в лицо узнали, но побороть его не можем?
Ну, вы только сейчас сказали, минут назад, куда, ну, на какую ссылку нужно зайти.
А, хорошо.
И кому нужно обратиться. Но есть такие вырывать времени, которые давно с нами живут, и если мы их обнаружили, не так-то просто их и победить. Я абсолютно точно это понимаю. Да? пусть это, может быть, будет какая-то дурная привычка, но вот, ну, мы поняли, да, что курение – это вред, и нам обязательно это нужно, и победить это очень тяжело. Да? То есть если мы живем вот, с этим пожирателем, мы живем очень долго, и нам очень тяжело. Поэтому нам нужен кто-то, да, кто поможет нам. Но в любом случае, всегда помогает дисциплина, но опять нам нужен кто-то, кому мы будем подотчетны, кто будет анализировать нас, кто будет помогать нам пройти это не такое, ну, непростое время. Да? Нужно организовывать себя, учиться, да, это опять заводить какие-то листы, какие-то бумажники, органайзеры. Ну, в телефонах это все есть. Вот, на телефоны мне всегда мой друг говорит: ну, что ты не записываешь в телефон, тебе на бумагах пишешь. Я говорю: понимаешь, для меня бумага, она привычнее. Вот если я это написал своей собственной рукой, мне как-то я более ответственен перед тем, что я сам написал своей собственной рукой, но именно ручкой, а не пальцем на экране. Конечно, четкость должна быть во всем в этом. То есть вы четко должны это понимать, вы четко должны это осознавать. Не надо сразу прям вот предпринимать какие-то быстрые такие шаги. Нужно очень хорошо подумать, посоветоваться, послушать рекомендации и постепенно что-то убирать из своей жизни. Потому что иногда порционно это все только. Это вот как болезнь, ее невозможно. Но так раз и вылечили ее. Это же нужно достаточно длительный промежуток времени для того, чтобы исцеление получить, для того, чтобы выздороветь из всего из этого. Поэтому нужно время. И научиться не концентрировать внимание, научиться меньше думать обо всем об этом. И опять принести в жизнь в то, что будет полезно для вас. Вот надо найти, что полезно для вас. Я не знаю, что полезно для вас. Может быть, это курсы кройки и шитья, где вы будете получать вдохновение, и вы будете там вязать какую-то салфетку и при этом думать, как корабли бороздят там просторы Вселенной. Или вы будете сосредотачиваться и будете учиться терпению определенному, потому что когда вы воспитываете детей, вы срываетесь на них, и это вас очень-очень сильно удручает. И здесь вы вот вяжете что-то, вы что-то делаете, и вы анализируете себя, и это помогает вам успокаиваться, и вы уже выходите к детям, и вы совершенно спокойный человек, и вы держите себя, и это помогает и вам, и вашим детям.
И еще, наверное, как-то понимать приоритеты, то есть расставлять дела в порядке уменьшения важности, впереди сначала самое важное. Это помогает просто понять, что важно, куда ты свои ценности вкладываешь, да, что подождет.
Да, да, конечно. Ну, ранжирование должно быть. Важное и неважное, срочное и несрочное. Но срочное и важное, потому что иногда бывает так, что мы делаем очень много срочных дел, а важное забываем. Да, мы делаем то, сё, пятое, пятое, десятое. Самое важное – это обнять ребенка, это поцеловать ребенка, это сказать ему доброе утро, еще что-то такое хорошее. Это или жене своей, или мужу своему, мы это забываем. А это важно. К сожалению, мы упускаем это. И поэтому мы больше нацелены на какие-то детали, на какие-то дела, нежели на самом, на ближнем человеке, который в нашей жизни есть.
Спасибо, Юрий, за эфир. Спасибо вам, что слушали, писали комментарии. До встречи в следующих эфирах «Формулы семьи» каждый будний день в 14:00. До свидания.
Всего доброго, до свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».